На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил на канале «Навальный Лайв» очередное расследование, посвященное персоне Алексея Венедиктова. Оно уже не первое, но такое жесткое. Венедиктов должен куда-то уйти с точки зрения авторов этого произведения. Мы постарались его пересказать вам. Это субъективный пересказ. Каждый, кто хочет составить собственное мнение, посмотрит этот фильм на канале «Навальный Лайв». Пока наш взгляд на эту работу.
Информационный повод для произведения, опубликованного на канале «Навальный Лайф», остался неясным. Почему именно сейчас понадобилось еще раз собрать все претензии к Алексею Венедиктову, которые БК уже высказывал? Новое, по сравнению со всем предыдущим, было в количестве эпитетов и оценок личности Алексея Венедиктова.
Он классический пропагандист для умных под прикрытием. Фасад советского интеллигента, за которым все эти годы скрывалась полезная Кремлю функция. Обрабатывать тех, кто считает себя слишком умным для Соловьева.
Как именно он обработал умных, какую конкретно повестку, выписанную ему в Кремле, продвинул в их сознание, в чем он их переубедил, перетащил на сторону Путина, это мы ждем, чтобы нам объяснили, но нам не объяснили, а только еще раз повторили тот же тезис про Соловьева для умных.
Для людей, кто ненавидит систему и ее правителей, придумали отличную концепцию, чтобы нейтрализовать их протестный потенциал. Для них пропаганда поставляется не через парадную, а через задний вход. Еще это называется пропаганда для умных.
Вот опять. Какую именно пропаганду несет умным Венедиктов? Это непонятно. Одно было понятно, что цель исследования – открыть глаза умным на Венедиктова, потому что они не настолько умные, чтобы не понимать, какой он глупый.
Он стал старым, глупым и зависимым от власти комментатором, который цепляется за кресло и за внимание.
Что касается фактических обвинительных пунктов, то первым грехом «Эхо Москвы» был тот, что оно вообще существовало.
«Эхо» — это не про независимость. Это был настоящий резервуар, такой политический заповедник. Уютный загон, в который можно было согнать всех, кто еще не принял государственную ложь. И заставить их там сидеть тихо, но с ощущением, что у нас еще, понимаете ли, не все потеряно.
Хорошо. «Эхо» Кремль завел, чтобы сидели тихо. Но тогда же в Москве работали еще десятки иностранных редакций. Московские бюро, BBC, «Свободы», «Немецкой волны» и так далее. Их тоже внедряли в Россию, чтобы люди сидели тихо. И «Новая газета» была для этого. То есть, если бы их всех не было, начиная с «Эхо», люди бы пошли на улицу и свергли эту проклятую власть.
В нулевых еще никто не знал, что у власти сидит палач, который развернет сталинские репрессии и развяжет войну с соседом. И все как раз благодаря таким, как Венедиктов. Пока в стране стреляли в Политковскую и Немцова, «Эхо» продолжало работать, а Венедиктов продолжал устраивать дни рождения с Песковым.
То есть их убивают, а «Эхо» себе работает как-то параллельно, не обращая на это никакого внимания. А то, что их убивают непосредственно после эфиров. Политковскую через день после эфира на «Свободе» о Кадырове. Немцова ровно в вечер его эфира на «Эхе» о протестном марше. Их убивали ровно за то, что они говорили в эфире, в том числе радиостанция «Эхо Москвы», за те идеи, которые они доносили до людей с помощью этой радиостанции. Кстати, Алексей Навальный, он тоже был на радио «Эхо Москвы» частым гостем. Но про это в фильме не говорят. Говорят только про то, как Венедиктов не любил Навального.
Людей с оппозиционными взглядами туда пускали, но ровно в том формате, который был безопасен для режима. Можно было покритиковать полицию, можно было обсудить коррупцию, можно было даже поругать Путина. Но обязательно потом в эфир выходил Венедиктов, который рассказывал, какой ужасный, страшный, плохой, неоднозначный Навальный раскалывает оппозицию.
Я вам скажу страшную вещь, что в этой истории я ближе к Путину, чем к Навальному.
Помимо нелюбви к Навальному, Венедиктову вновь была предъявлена его страсть к электронному голосованию, проявленная в 2019 году, и денежные связи с мэрией Москвы, про которые ФБК 2 года назад уже делала целый фильм, на который Венедиктов по пунктам потом отвечал, но эти пункты опять не были приняты в расчет. Далее следует крайне противоречивое утверждение.
После 2022 года, после начала войны, после закрытия «Эхо», маски окончательно слетели.
Ну вот тут нужно было уже объяснить. Если оно такое удобное, так с чего его было закрывать? Но вот что действительно объяснили толком, это в чем именно слетели катушки у Венедиктова лично.
Теперь он просто открыто прислуживает режиму, оправдывает военные преступления, пишет пьяные бредовые твиты, наезжает на оппозицию и уже который год ищет кротов в ФБК.
Им стало известно, что я очень подробно занимаюсь агентурой охранки в окружении Алексея Навального. И я нащупал некоторые узлы и получил некоторые документы и готовлю, собственно говоря, эти документы.
Соответственно, вывод, зачем он персонально нужен Кремлю.
Теперь он нужен, чтобы сеять хаос и раздор в рядах несогласных. Сейчас Венедиктов рассказывает, что Навального убил, понимаете ли, Волков, а Певчих это агент охранки или МИ-6. Мы уже вообще все запутались на самом деле в его лоре.
Помимо прочего, его называют соучастником войны, человеком, который ее поддерживает, приводя в доказательство фрагмент его беседы с Антоном Жилновым, где он отказывается верить, что российский снаряд, который разрушил торговый центр в Кременчуге, был выпущен туда сознательно. Он говорит, что раз не было умысла, была ошибка, это может быть и не военное преступление, это нужно к юристам. Но приведя этот, мягко сказать, спорный тезис, авторы фильма полностью игнорируют саму по себе позицию Венедиктова по отношению к войне, а она по сей день не менялась. Еще его обвинили в чрезмерном внимании к женскому полу, в частности, вспомнили о его знаменитой пассии Лесе Рябцевой. Список фактических претензий сопровождался списком красочных эпитетов, в которых доминировало указание на его не слишком юный возраст.
Пьяный старик с паранойей, аморальное чудовище, старого циничного и токсичного мужика.
И вот, наконец, финальный вывод. Что с ним, с таким делать?
Венедиктову нельзя дать уйти красиво.
Куда именно надо не дать ему уйти, опять же, не уточнялось.
Вот какие я хочу добавить штрихи к этому фильму. Во-первых, Владимир Соловьев. Там идет все время эта параллель, что Соловьев – это пропагандист для дураков, а Венедиктов – для умных. Там, опять же, игнорируется, опускается тот факт, что Венедиктов – это заклятый враг для Владимира Соловьева в первую очередь. Столько оскорблений, сколько слышал Алексей Венедиктов от Владимира Соловьева, он не слышал, наверное, ни от кого больше. Но еще любопытнее, что 2 февраля 2022 года Владимир Соловьев в очередной раз обрушился на голову Алексея Венедиктова, обрушил примерно те же эпитеты, которые сейчас обрушивают авторы фильма. За что? За то, что Венедиктов отказался снимать с сайта «Эхо Москвы» расследование Алексея Навального.
«Слышь ты, морда, пьяная, мерзкая, дешевая подстилка Гусинского, не способная отчитаться о корпоративных расходах. Я 156-й раз спрашиваю «Газпромидия», как так получается, что вы даже не можете провести? Это из-за чего? Из-за того, что в кремлевской администрации крышуют эту тряпку? Значит, когда ты открываешь свой грязный поганый рот, можешь мне на тебя в суд подать, мразь. Потому что даже твой любимый Навальный не обвиняет меня ни в какой коррупции. Я не занимаю никакой госдолжности. И не обвиняет меня ни в каком незаконном обогащении. Потому что я плачу налоги, и их размер более чем достаточный, мои доходы, что позволит себе тот образ жизни, который я веду. В отличие от тебя, гаденыш, который непонятно с какой радости тратил на себя сотни тысяч долларов с карточки Гусинского. И когда тебя приперли, стал делать вид, что это корпоративные затраты на поездку кое-кого в Париж. По карточке, когда ты отправлял, на веселые рассуждения. Ты, тварь, язык свой себе в задницу засунь, в свою старческую прыщавую.
Я приношу извинения, что вообще его цитирую, я давно его не цитирую, но тут просто параллель напрашивается в образах. Образы похожи. Еще один момент я хотела бы уточнить и даже дополнить. В этом фильме промелькнул крошечный эпизод, крошечная фраза Венедиктова из моего с ним эфира 2013 года. Это был ноябрь 2013 года. Это были русские марши, в которых тогда участвовал, организовывал их Алексей Навальный. И когда Венедиктов говорит о том, что он скорее согласится с Путиным, чем с Навальным, он имел в виду то, что он скорее согласится с отношением к Владимиру Путину, к, вот, к этому национализму, чем с отношением Навального к русским маршам. Я с ним немного спорила тогда, но я хочу, чтобы вы этот фрагмент послушали целиком, без того, чтобы вот только одну фразу из него услышать.
Посмотрите его выступление против национализма, против ксенофобии. Я вчера опять на празднике милиции у него. Он четыре раза в своей там семиминутной речи говорил об необходимости бороться с ксенофобией и национализмом, потому что понимает, что это конец России.
Но при это этом же всего лишь слова, это же заклинания.
Слова президента.
Как вы различаете, где слова, а где не слова? Слушайте,
потому что слова президента воспринимаются, скажем, теми генералами, среди которых я сидел, как инструкции руководства к действию. И слова Алексея Навального как политика воспринимаются его сторонниками как руководство к действию. Это нормальная политическая история. Но я еще раз повторяю, что Путин, там, повторяю, будучи имперцем, будучи русским, будучи православным, безусловно, сейчас очень интересуется история России, я знаю, тем не менее, как ответственный политик, он понимает, что вот в этой, в национальном вопросе, да, это его страна. И это одна история, другая история с Алексеем Навальным. И я вам скажу страшную вещь, что в этой истории я ближе к Путину, чем к Навальному.
Вот в этой истории с национализмом он ближе был в тот момент к Путину, чем к Навальному. Фразу в фильме оставили одну. Я ближе в этой истории к Путину, чем к Навальному, не объясняя контекст. Более того, еще через несколько минут, буквально через пару минут нашего разговора, он говорит, Алексей Венедиктов, что он ближе к Навальному, чем к Путину.
В этой истории, когда ты выбираешь, если ты выбираешь, я на стороне Путина. В этой истории. Есть другая история, которая тоже декларативна. Навальный декларирует необходимость возвращения к демократическим процедурам, демократическое избрание парламента. Там Путин говорит, нет, надо идти осторожно, нужно туда-сюда. Здесь я на стороне Навального. Надо, народ готов к демократическим процедурам, и напрасно Владимир Владимирович их тормозит.
Ну, вот я дополнила авторов фильма. И теперь очередь наших гостей поговорить об этом. Здравствуйте, Максим Гликин с нами на связи.
Добрый день,
Максим,
приветствую
вас.
Максим,
вы хорошо знаете всех участников, ну, может быть, не ведущего, который озвучивает там этот текст или который его написал, мы не знаем этих деталей, но вы знаете всю историю отношений ФБК и Алексея Навального. Скажите, вот тот момент, который мне остался совершенно неясным, может быть, вам придется за авторов фильма немножко поработать. Они говорят о том, что Алексей Венедиктов – это такой Соловьев для умных. Он Соловьев для умных. Он пропагандирует мягко и тонко то, что ему велят пропагандировать в Кремле. А что он напропагандировал вот этой умной аудитории, которая, в общем, про Венедиктова все хорошо понимает, про его персону, про его личность?
Ну, мне трудно представить, помимо того эпизода про выборы, действительно крайне спорного, который там упоминается, мне трудно представить, что он такого ужасного пропагандировал. Наверное, он пропагандировал плюрализм мнений и возможность, да, давать микрофон самым разным людям разных взглядов, в том числе таким, как Проханов там, или его заместитель. Меня самого это, честно говоря, очень напрягало, но я понимал, что, ну, что наверное, если уж мы говорим про демократию, то вот она должна быть и такая. То, вот. Кроме того, опять же, вы напомнили, что как раз про национализм и у самого Навального были, так сказать, ну, взгляды были не всегда стабильными, да, там были русские марши, потом осуждение этих русских маршей, то есть, вот, вот в этой части, да, в остальном, ну, как бы он давал слово и пропагандистам, и чиновникам, ну, так и мы на «Дожде» в том же, или там в «Ведомостях» давали слово самым разным персонажем политической сцены. Вот.
А ну, что Максим, касается... можно я дополню, да. Что вот да. На Радио Свобода у нас существовал специальный список путинистов, которых нужно было звать для баланса. Просто по нашему собственному желанию мы их звали для баланса, этих путинистов. Но просто потом уже невозможно было их звать по известным причинам. Слушать это было уже невозможно, это уже война и так далее. Но нужно было давать им слово для того, чтобы соблюдать хоть какую-то видимость полемики.
А потом мне хочется ответить идиому известно, если вы такие умные, то почему вы такие бедные? Что я имею в виду? А, значит, как блок такая. Ну вот он для нас, для умников, Венедиктов, эхо Москвы, который я слушал с утра прямо, да, Плющева и до конца. Это для нас, для умных, но мы дурачки. Вот. А настоящие умные должны слушать сейчас, вот они все это не должны были слушать или вообще должны забыть, как старше, а должны слушать сейчас популярную политику, там, или что-то там еще, Навальный, Лайф, еще что-нибудь такое, да? Или там эфиры Волкова бесконечные. Так вот я хочу сказать, если вы такие умные, что мне вот наша аудитория, и мне нас, нашего поколения, нашей, вот, то почему вы такие бедные экспертами? Почему вы такие бедные аудитории? Почему ваша аудитория превращает все больше в какую-то секту, извиняюсь? То есть, почему у вас вот настолько узкий подбор, даже вот эти эксперты, которые, помните, приезжали и объявили, что, оказывается, презумпция невиновности не должно быть вообще для, там, для какой-то части населения страны, когда будет люстрация. Помните тот знаменитый форум? Экспертный, так называемый. Эксперты Навальный. И почему вы так бедны? своими идеями, своими посылами, своими спикерами. И почему так богато было, возвращаюсь, эхо Москвы? Это же было богатство, это россыпь. Собственно, ваши спикеры, дорогие, теперь вышли, они вышли же из эхо Москвы. И Майкл Наки, и там его жена, и так далее, и так далее. Это же люди, которые выходили из эхо Москвы. Вот люди, которые ведут иногда там на популярной политике свою политику, это же тоже люди, которые... И вот Любовь Соболь была, как вы как раз показали на эхо Москвы. Эхо Москвы, оно было богато, как такой вот политический океан, или вот если сравнить с Солярисом, да, умное море, умный океан политический. Там было все, там было бурление, там была мысль. И там много раз был Навальный. Если это такое глупое радио, то почему Навальный-то туда так часто ходил? Я не могу понять. Он там
нет,
регулярно...
не глупое радио, а удобное, нужное и пропагандирующее кремлевские нарративы тонким образом. Не просто глупое радио.
То есть они и Навального распропагандировали настолько, он был их, так сказать, духовный отец, лидер их, был настолько, оказывается, распропагандирован этим подлым радио, что он туда ходил постоянно. Это же как, это же что вообще? Это же крамол, они сейчас говорят в этот момент. Даже как они смеют подозревать Навального, что он был кем-то там, что его кто-то окмурили, какие-то ксензы Венедиктова окмурили.
Вот спасибо, такое? Максим, что вы начали этот разговор. Я сейчас обращусь к Екатерине Барабаш с тем же вопросом. Но действительно, абсолютно удивительный момент с этой работой в том, что начисто отсутствует упоминание о том, что сотрудники ФБК, члены команды Навального, его сторонники ходили на радио «Эхо Москвы» и доносили до аудитории «Эхо Москвы» свои взгляды и считали это нужным, разумным и целесообразным. И вдруг оказывается, что, во-первых, их там не было, потому что об этом даже не упоминается, во-вторых, самого радио. Оно существовало только для того, чтобы вот обслужить чьи-то интересы. Екатерина Барабаш с нами на связи. Катя, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот как вы объяснили бы вот эту концепцию, что для умных это Венедиктов. Что, на ваш взгляд, Венедиктов должен был вложить по этой своей миссии кремлевской в головы этих самых умных? Как вы думаете?
Так, ну, во-первых, я думаю, что у меня один вопрос возник сразу после просмотра этого, Лена, как вы милостиво называете вот этот опус, называете фильмом.
Мне работы. Фильм. Ну, я не фильм, работа, не про... да. Работа, да, работа.
Да. Вот. Один только вопрос возник, как помните из фильма «Формула любви», а часовню тоже он развалил, потому что, ну, мне теперь стало ясно, наконец, что в войне виноват Венедиктов, во всех кровавых преступлениях Путина виноват Венедиктов. Во-вторых, конечно, вот эта лексика, я даже хотела ее записать, потом подумала, что она все равно запомнится, что вот это вот аморальное чудовище, пьяный старик с паранойей, ну, я же не говорю там пропагандист и так далее, это, конечно, что-то вспомнилось из молодости. А когда показали Соловьева, вот, то я увидела, насколько, услышала, насколько идентичны вообще их, я имею в виду Соловьева, которого вы показали, вот отрывок из него, все вот эти выражения гаденыш, я не буду повторять, да, засунь там что-то куда-то, вот, насколько это коррелирует прекрасно с лексикой ФБК. Вот, что касается... А еще третье, о чем я подумала тоже сразу, прежде чем к чему-то более важному перейдем, что они больно жирны ли им вообще, что мы сейчас все это обсуждаем. Такое ощущение, что мы как будто оправдываемся, пытаемся оправдать эхо Москвы, пытаемся оправдать Венедиктова. Собственно говоря, оправдываться не в чем совершенно, особенно когда мы видим такую топорную, отвратительную работу.
Нет, Кать, ну вот смотрите, вам предъявляют врага. Вот говорят, враг вот всего живого, из-за него то, другое, третье. Вот фактически война началась, а вы говорите, жирно. Не жирно, это серьезная штука. Враг.
Просто это такая, понимаете, это все равно, что сейчас всерьез начать оправдываться перед Соловьевым, например, потому что и риторика, и, как сейчас принято говорить, нарратив, в общем, тот же самый. Но самое главное, да, они не сказали, в чем была пропаганда Венедиктова. Вот в чем он так помог Путину? Я не поняла, честно говоря, из этого фильма. Я не поняла это, и это главный вопрос. У меня еще второй вопрос. Кому был обращен этот опыт, вот эта работа, с позволения сказать? Кому и ради чего? Вот. Это борьба за гранты, за какие-то... Это передел сферы влияния. Что это? Кому это обращалось?
Вот, Кать, спасибо, что вы этот вопрос задали, потому что я хочу переадресовать его Максиму Гликину. Максим, а ваша версия, ваша идея, почему сейчас, смотрите, ничего нового не случилось? Тот же набор тех же доводов, да, вот это голосование 2019 года, конечно, изумительная совершенно страсть Алексея Венедиктова к защите этого голосования, на котором мы прекрасно помним, как способом, путем этого электронного голосования прошли в Думу те, которые выигрывали голосование не электронно, но эти электронные голоса добавили возможности им пройти в Думу. В отличие, как сказать, при этом пострадали хорошие люди. Михаил Лобанов, например, проиграл пропагандисту Евгению Попову ровно потому, что в последний момент были брошены эти голоса. Это все понятно. Но это известно, это действительно понятно. Это известно. Это плохая история. И на мой взгляд, может быть, на взгляд Алексея Венедиктова, она норм. Но мы это уже слышали. И мне не кажется, что это так уж отвратило. Тем не менее, аудитория это приняла, поняла. Она это не одобряет. Ну, так уж оно есть, так сложилось. Нового не случилось. Почему опять вот эта работа, которую вы тоже посмотрели? Почему?
Да, я вам отвечу. Я отвечу так. Я перед этой передачей тоже делал маленькую домашнюю работу. Как честный слушатель Радио Свободы. Я просто посмотрел, а как их главный идеолог Волков отзывается о других людях. Вот просто чтобы понять, понять их метод, да, метод и цель, да. И я быстренько зачитаю, я специально пошел на его Фейсбук, он открытый, и я прям несколько просто характеристик. За это лето. Вот коротко. Андрей Лошак, певец уныния, пишет Волков. Дальше. Владимир Пастухов, штатный публичный интеллектуал при Михаиле Ходорковском. Дальше. Дуров, явно готовый закулисные игры с Путиным. Дальше. Это покруче Кирилл Мартынова, кто тоже был пресс-секретарь там Росмолодежи. Прям пересел из... Вот. Кто-то еще там пересел из путинского минации в отделе реалии, не понял кто. И дальше... А дальше свобода. Вот вам, Елена, за ваше, так сказать, оппортунизм.
Да, спасибо большое.
Сейчас я вам прочитаю. Как же все-таки устроено... Это Волков продолжает себя. Устроено у свободы кадровой политикой. И дальше. История инфильтрации свободы КГБшниками, причем доходящими до больших карьерных высот. Это история, насчитывающая десятилетия. И там, когда он говорит про Каспарова где-то, по-моему, там есть важная идиома, важная фраза. Он говорит про там, что он танцует свой танец ненависти. И я возвращаю ее в ФБК, вот эту фразу. Они танцуют все, каждый из них, и главные, и более, так сказать... пожилые, как они любят указывать на возраст, да, и менее пожилые.
Нет, они так не говорят, они говорят старые.
Старые, да, я же про это еще скажу. А они все танцуют свои танцы ненависти. И вообще ненависть, вот это самое, они не понимают или там не хотят знать, что ненависть это не то, что сплачивает людей там вокруг чего там. Они говорят про хаос в рядах, но в рядах чего? Если мы говорим про демократическую партию, то пропаганда ненависти вряд ли вообще действительно способна что-то сплотить. Если это секта, о чем многие говорят, что вот это как что устроили партию, а получилась секта. Если секта, наверное, да. Наверное, в секте очень жесткой, жестокой. Наверное, там танцы ненависти. Это я цитирую эту фразу, значит, возвращая Волкову. Наверное, в секте танцы ненависти, они уместны. И вот то, что я сейчас увидел, вот это ключик. Это был танец ненависти, который танцуется не для нас.
Максим, а почему? Уже... Почему? Да. Почему? Да. Почему этот враг, вот именно вот враг, которому нужно посвящать эти работы регулярные? Почему?
Очень просто, понимаете? А почему вы берете чучело и сжигаете его? Вообще, почему чучело хорошее иногда от ворон защищает? а сжигаете его на масленицу. Должен быть какой-нибудь безусловный враг, сжигание чучела которого не осудит их ядерный электорат, не осудит западные фонды, которые дают деньги, не осудит какая-то там более широкая аудитория, которая... Вот. Причем они же, заметьте, они все время говорят слово «старый». Я, кстати, хочу обратить внимание фондам левым, там, которые, значит, про инклюзивность, что там, равноправие, равенство и так далее, да, вот которые европейские, американские. А вот этот вот такой нарочитый иджизм, когда он говорит слово сперва, он стал старым, глупым и зависимым. У меня вопрос. Старый, самое первое слово, самое главное тут, ключевое. Старым, глупым и зависимым. То есть старый – это грех, это беда, это то, кого можно теперь сжигать. Он старый, он старик, он старое солнце, да, во время масленицы, его можно сжечь. И вот, понимаете, это какое-то сектантство, я так это воспринимаю. Вот надо взять старика, которого не жалко, которого никто не пожалеет, ни левый, ни правый, ни по ту сторону железного занавеса, ни по эту, и его можно вот сжечь и станцевать вокруг него, вот этот танец ненависти. Это, ну, это красиво, это заряжает. Наверное, Майкл Наки, вот, который вышел тоже из гнезда Венедиктова, наверное, он уже даже не танцор этого танца ненависти, а, наверное, балетмейстер вот этого, он уже учит вот этот, ну,
Максим,
молодежь.
Нет, вы знаете, я уже несколько раз вас пытаюсь спрашивать, вы все о своем. Танец ненависти, это мы поняли, что любви там нет. Почему? Что он сделал такого, что они считают необходимым с ним разобраться вот таким образом?
Они
что?
Же прямо в фильме, они прямо, его состав преступления, если кто-то внимательно смотрел, они назвали в фильме, они его процитировали. Это не просто уголовная статья, за это надо сжигать. Он сказал, я знаю, что вокруг... значит, нынешних продолжателей дела Навального, на группе ФБК находятся какие-то люди из охранки, ну, в переводе на русский, из каких-то спецслужб российских. И я занимаюсь тем сейчас, что пытаюсь их вычислить, пытаюсь там, ну, найти вот эти следы.
Спасибо вам, Максим, да, за то, что и спасибо гостю, за то, что вы высказали свои мнения. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.